Фонтанка офис.
Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Квадрат», ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодняшняя тема — проекты комплексного развития территорий. В студии сегодняшний гость Анзор Берсиров, руководитель проектов компании «Строительный трест». Добрый день, Анзор.
Здравствуйте.
И журналист «Фонтанки», как всегда, Елена Зеликова. Лена, добрый день. Да. Итак, комплексное развитие. Ну, у компании «Строительный трест» не единственный проект, есть о чем говорить. Если глядеть в ближайшую перспективу, спрос у нас, ну, мягко скажем, не растет. А ограничения, в том числе и чисто юридического плана, в том числе и связанные с новыми поправками 214, они появляются, и юристы вообще сомневаются, можно ли будет в ближайшем будущем реализовать проекты комплексного развития. На ваш взгляд, Анзор, сохранились ли те плюсы, которые за котами, ну, будем по привычке называть кот, да, за котами были всегда, и не перевесят ли минусы те преимущества, которые в них были заложены?
Ну, если говорить не о юридической стороне, а о градостроительной стороне,
да.
Понятие код — это все-таки градостроительное такое понятие. Ну, преимущества их были очевидны, в общем-то, и сегодня остаются очевидны. Люди действительно, когда первые коты начинались в нашем регионе, а мы были, в общем-то, пионерами этого явления, скажем
вместе
так.
Вместе с отделстроем.
Вместе с отделстроем, да. Мы говорим про Кудрово, да, про капитал. Люди действительно хотели жить в новых районах, пользоваться, скажем так, всеми благами городской жизни, но оказаться немного все-таки не в суете мегаполиса. И на сегодня многие люди выбирают подобные проекты, хотя надо сказать, что проекты КОТ, которые начинались 10 лет назад, они, ну, сегодня, вы правильно сказали, их спрос не растет, он остается стабильным, но сегодня рынок чуть-чуть перераспределяется, потому что появляется альтернатива, появляются новые проекты комплексосвоения территорий, уже сформированные, скажем так, и запроектированные по, ну, относительно новым стандартам, где есть все преимущества тех проектов, которые начинались 10 лет назад, но исправлены некоторые, скажем так, недочеты.
А какие недочеты вы видите?
Ну, первое мы видим в развитых проектах КОТ, а мы уже можем называть их развитыми. Мы все знаем эти районы. Мы, конечно, можем говорить о перенаселении.
О высокая плотность?
Высокая плотность, высокая этажность. Это влечет за собой ряд трудностей для проживания. Исправив, скажем так, эти недочеты в нормативной документации, мы уже получили новые проекты. И, ну, в нашей ситуации мы видим проект New Peter. Это уже другая история.
У вас там 12-16?
Там 9-12. Там максимальная этажность 12, угу. Но это доминанты. Средняя
это этажность было до того, как Анинское поселение признали городским поселением.
Да.
А то было бы 16.
Ну, 16, опять же, если грамотно делать проект планировки, разрабатывать, то 16 этажей — это максимальная высота, она, опять же, остается в виде доминант, а средняя этажность все равно окажется 9-12 этажей.
Я приезжал в Анино, я видел проект и у Кана Василия, и ваш. Там вполне симпатично все выглядит. Если с Мегой все получится, наверное, будет и вовсе неплохо. Но есть главный бич комплексных проектов не только кудровских, но в особенности северных, зона Мурино-Девяткино-Янина, и отчасти южных. Ну вот сейчас там заявлен, например, замечательный проект Гатчина Гарденс. Я даже не знаю, с какого вдруг перепугу в этих полях там под 1 000 000 квадратных метров и газированную воду добывать. Ну ладно, это оставим на совести инвесторов. Просто очень интересный проект. Вы же не можете решать транспортные проблемы, проблемы маятников иммиграции без серьезной помощи властей, причем не только местных, но и федеральных.
Без помощи вы правы, не можем. Но возможность реализовать ну, какие-то инструменты, которые решат эти проблемы.
Какие инструменты? Людей в пикет вывести, перегородить федеральную трассу. И они сразу начинают,
значит,
шевелиться.
Транспортные проблемы, они возникают не только из-за плохо развитой инфраструктуры дорожной. Хотя это первое. Но вы правильно сказали про маятниковый эффект. Вот его надо избегать. Почему? Потому что это и является проблемой в основном транспорта. Там люди не должны единовременно, огромная масса людей, переезжать в другой район или выезжать.
Областные жрецы считали, по-моему, там сумасшедшие цифры называли. 360, по-моему, тысяч у нас каждый день. В одну сторону утром и обратно вечером.
Поэтому?
Там они, значит, налоги платят, да. А жить возвращаются обратно к себе.
Мы получаем много минусов от этого, потому что районы превращаются в спальные, мы получаем пробки и так далее.
Минусы получаете не вы, минусы получают ваши покупатели.
Жильцы.
Что с этим можно сделать?
Первое, нужно начинать с разработки генплана. Это зарождается еще там. При разработке правильного генплана, а если мы говорим о больших котах, то генплан должен быть многофункциональным и включать в себя много разных назначений. И это не только жилье, и не только социальная инфраструктура, о которой мы говорим. Это в том числе и места, ну, так называемого приложения труда. То есть это рабочие места. И,
внутри квартала комплексной застройки или рядом с ним.
Вы считаете, это возможно там развить рабочие места? Да. Достаточные для такого огромного количества человек?
Достаточные и нет. Хоть какие-то
достаточные вероятности. Достаточные нет, да, но глобально да. Ну, опять же, если мы возьмем за пример.
Секунду, извините, Анзор, как раз в Анинском была эта история, потому что когда я разговаривал с руководителем администрации о жилищных проектах, он мне стал рассказывать о производстве, которое рядом возникает. Там, я не помню, пластмасса какая-то, что-то еще, но низкого класса опасности.
Там 4-5 класс опасности, которые можно рядом
жить. Они одновременно притягивают в расчете на то, что новое население надо будет чем-то занять. Сфера досуга, сфера услуг, это тоже все развивается. Но об этом все-таки должен думать не только застройщик. И не столько застройщик, а действительно на уровне генплана главный архитектор местности региона или муниципалитета и, конечно, глава администрации. Вот эта вот редкая связка, которая сложилась в Аннинском, она и дает эффект? Почему нельзя ее тиражировать? Почему нельзя опыт Аннинского ГП
тут на другие? Тут нет какой-то особенной структуры, тут вопрос в кадрах.
Ну, если я правильно помню, главный фокус в том, что там владелец земли, девелопер и администрация — это все одни и те же лица. Ну, более-менее.
Я бы не сказал, что это одни и те же лица, но это команда единомышленников.
Хорошо знакомые друг с другом лица, да.
Тут девелопер подошел правильно изначально. То есть он не пошел путем многих, он не организовал земельные участки под инвестиционные проекты, продал их и
кусочком.
Да, и не стал заниматься другим. Девелопер действительно там они с 2001 года приобрели, приватизировали там институт.
Это гидромелиорация, да.
Да, гидротехника мелиорация. Они стали развивать эту землю, развивать и утверждать генплан. И они до сих пор в партнерстве с нами развивают эту территорию. И огромные инвестиции вкладывают в развитие этой территории и очень аккуратно подходят к выбору партнеров.
Если им удастся посадить туда мегу, уже, я так понимаю, дело на финишную стадию выходит, это создаст новые рабочие места, новые удобства или новый трафик? Ну, потому что в мегу поедут со всех окрестных деревень.
Это мы здраво очень понимаем и эту ситуацию пытаемся контролировать.
Как, через развязки?
Да, мы пытаемся. Ну, мы участвуем в развитии транспортной инфраструктуры для меги. То есть первое, о чем мы стали говорить, в поселке Новоселье, в городском поселке Новоселье, есть, кроме основной развязки, по которой сейчас все въезжают, есть вторая развязка, которая недостроена, у которой нет спуска сюда на территорию поселка. Эту развязку, как условие, и Мега сама в этом заинтересована, IKEA, она будет реконструироваться уже в ближайшие годы. И это будет основной въезд для клиентов, для посетителей IKEA и Мега.
То есть вы разведете въезд к вам и в Мегу?
Если мы говорили, и это было однозначно, они с этим, в общем-то, с этим они пришли, и, в общем, это в планах. Если говорить про выезд, то точно так же это обсуждалось в диалоге, и мы объясняли, показывали, что нельзя трафик выезда с торгового центра, чтобы проходил через жилые кварталы, поэтому институт даже ведет переговоры с ними о выделении какого-то еще земельного участка для строительства еще транспортной развязки для выезда, чтобы не было левого поворота, чтобы не было там пробок на перекрестке и так далее. То есть мы эту проблему решаем. А преимущества, они очевидны. Мы решаем сразу несколько задач, как развлекательных, транспортных во многом, потому что вторая развязка все-таки она будет работать это и на жильцов.
Ну, за покупками в город ездить из Новоселья не будет нужды, достаточно будет пешочком.
Да. Можно один вопрос. А по Вкудрову, по-моему, тоже вы вместе с другими застройщиками как-то строите еще какие-то
дороги.
Выезды? Да, дороги.
Колхоз дорожный.
Да, действительно, там есть элемент, но мы не совсем совместно все строим. То есть мы с отделстроем работаем там, в кооперации с самого начала этого проекта, и на нашей территории у нас есть какие-то обязательства, мы совместно с отделстроем строим какие-то элементы элементы дорожной структуры, к ним должны примкнуться с обратной стороны там все остальные застройщики. Они работают там все вместе, инвестируют и так далее.
Ну хорошо. Понятно. Вот у нас есть мега Кудрово, есть мега Парнас в стороне, а третья мега будет мега Новоселье, допустим, да? Надеюсь. И в двух из трех проектов вы участвуете. Это случайность или это так получается?
Ну,
я вот не верю в такие совпадения, что два из трех.
Ну, в Кудрово, когда мы пришли, мега уже существовала. Так. И мы это, естественно, делали осознанно, учитывали и, в общем, знали об этом. Когда мы вели переговоры с Севнеегимом о покупке земельного участка в Новоселье, мы знали, что Севнеегим ведет переговоры с шведским ритейлером и, в общем, предполагали, что это может рано или поздно случиться.
Ну, то есть,
если даже это бы не случилось, там, опять же, я повторюсь, генплан был разработан таким образом, что на этой территории все равно разместился бы какой-то из крупных ритейлеров.
Кто-то крупный приземлился
бы. Другой вопрос, что в основном всем ритейлерам нужны люди уже, заселенные районы. У IKEA немножко другой подход. IKEA может строиться в поле, и, в общем, им
IKEA нужны новоселы. Да. В первую очередь. Да. И это да. Но, кстати, они собираются открывать сеть интернет-магазинов, так что тут возникает интересная внутренняя конкуренция. О внутренней конкуренции. Вот на небольшом расстоянии в Новоселье строите вы и строит УК Новоселье. У них панельные технологии, у вас традиционный кирпич. Вот вы это как уперлись 25 лет назад в кирпич, так из кирпича и строите. По любым представлениям кирпич дороже. Как вам удается выдерживать ценовую конкуренцию? Или ваш кирпич не дороже?
Ну, во-первых, если говорить о себестоимости строительства, то, ну, зная рынок, я предполагаю, что у нас практически одинаково стоит квадратный метр себестоимость, себестоимость, как и у наших конкурентов. Да, у нас немножечко дороже.
А если не секрет, какая у вас себестоимость строительства в среднем в кирпичных домах? Или это секрет?
Я думаю, что это, да, не для разглашения информации. Рыночная стоимость, понятно, у нас похожа на наших конкурентов, иначе мы бы не конкурировали.
То есть мы в одной зоне держимся?
Я думаю, что мы в одной зоне, может быть, у нас чуть меньше аппетита.
Чуть меньше маржа?
Да.
Ну, возможно.
Ну, буквально на какие-то
возможно. Проценты. С учетом того, что УК Новоселье не только прибыль получает, но и в развитие вкладывается тоже, и им развитие надо опережающе вкладывать. Там появился негативный фактор. Вот как раз на Фонтанке была большая публикация о проекте господина Ебролидзе в непосредственной близости от Новоселья мусороперерабатывающий завод. Как к нему не относиться, какие технологии не закладывать, это всегда негатив, всегда минус восприятия потенциальных покупателей. И уже какие-то были там петиции за отмену. Как вы оцениваете это соседство?
Ну, первое, для нас оно точно так же, как и для жильцов ближайших районов, стало таким сюрпризом.
Это к вопросу о генпланах, да?
Ну, да.
То есть генпланировать можно что угодно, потом приходит большой начальник и говорит, а вот.
Ну, насколько мне известно, да, в генплане там Санкт-Петербурга не рассматривалась эта локация.
Не рассматривалась. До разговора президента с губернатором.
Ну, это, в общем, мы по-любому озабочены этим вопросом.
Так.
Мы изучаем пока что его правовую сторону. Конечно, мы разделяем негодование жильцов близлежащих поселков. Это в первую очередь там, примыкающий к нему поселок Володарский, там, Сосновая Поляна, Горелого, Новоселье в том числе. Но, с другой стороны, мы понимаем прекрасно, что это современное предприятие. Наш жилой комплекс не попадает в санитарно-защитную зону этого предприятия. Поэтому опасаться фактически жильцам близлежащих поселков нечего.
Ну, так вот оптимистично это трудно подходить. Там есть два момента. Во-первых, то, что запланировано, спроектировано и нарисовано, это одно, а по факту бывает другое.
Я повторюсь, мы эту ситуацию мониторим, изучаем. В любом случае, если говорить там о годе экологии, то этот вопрос курируется непосредственно на самом верху федеральной властью. И мы абсолютно убеждены, что подобные проекты будут строиться под пристальным надзором.
Такие проекты в Европе есть у нас, такого типа завода?
Мы пока имеем очень мало информации о характеристиках этого завода. Если мы говорим о подобных заводах, да, подобного масштаба, то, конечно, они есть, и, как я говорю, они, в общем, сегодня современные...
По-моему, в Австрии был такой сюжет, там просто вот некая площадка, куда приезжают грузовики и уезжают. Все. Ну, то есть вот жители окрестные, они, в общем, не очень подозревают о том, что именно там происходит.
Мы прекрасно понимаем необходимость подобных заводов в современности. Мы не, ну, если мне говорить как человеку, как гражданину, да, я немного не разделяю локацию данную. У нас есть уже там несколько локаций, где есть места сбора отходов. И почему близ них не размещать подобные заводы, ну, для меня загадка. Но повторюсь...
Потому что транспортникам тоже надо зарабатывать. Что вы так узко смотрите, в конце концов? Это же какие масштабы перевозок? 8 миллионов тонн.
Можно уточнить, пожалуйста, у вас уже начали продажи вот в этом проекте?
В Новоселье?
Давно.
Мы продаем уже 4 года.
А никак спрос не изменился в связи с этим?
За последние 2 недели, скажем так.
Нет.
Нет? И люди не приходят? Не,
я повторюсь, мы видим негодование жильцов, и не только нашего района, и также и близлежащих поселков. Мы разделяем это негодование. Но так как юридической какой-то основы мы пока не видим, мы не можем никакие заявления по этому поводу делать.
Аккуратное высказывание такое. Ну, вы понимаете, улучшить ситуацию на Каменке. У вас в северной зоне ведь тоже есть проекты, не иначе. Там ароматы будут поменьше. И, конечно, мусороперерабатывающий завод вместо полигона – это несомненное благо. Плохо, что это сюрпризом происходит. Вот это отвратительно. Вот так нельзя просто. То есть, знаете, это очень давняя поговорка коммерсантовская, еще кто-то мне объяснял, что играть в карты с государством – это когда ты садишься, берешь карты, смотришь, назначаешь игру, потом узнаешь, что козырь все равно кресте. Вот такие вот сюрпризы от наших властей – совершенно регулярная вещь. К сожалению. И еще один сюрприз у нас буквально сегодня приключился. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в беседе, в выступлении перед депутатами законодательного собрания заявил, что социальные объекты за полную стоимость выкупаться больше не будут. Можете прокомментировать или предположить, как это скажется на ваших проектах в Ленобласти?
Ну, я очень надеюсь и предполагаю, что эти изменения грядущие, возможные, не скажутся на проектах, которые уже подписаны, на которые уже подписано соглашение с государством. С
разрешение на строительство или соглашение?
Нет, у нас есть форма соглашения о том, какие объекты в конкретном проекте включаются в перечень выкупа.
То есть вы рассчитываете, что вам не скажут, а теперь то же самое, только за деньги, за ваши?
Ну, конечно. То есть это достигнутые договоренности и... Чаще всего они не имеют обратной силы, скажем так.
Как говорил советский чиновник в военкомате, а мы вас туда не посылали.
А если говорить о новых проектах, мы всегда говорили и много об этом говорим, что эта мера, конечно, дала огромный толчок в развитии строительной отрасли, в принципе, в Ленобласти.
Социалка в обмен на налоги.
Да.
Богачев придумал.
Да, потому что это действительно тот инструмент, который при его правильной работе действительно решает огромную проблему и огромную там... задачу застройщиков. В том виде, в котором она есть, эта система работает, этот закон, в общем, удобен нам. Если его видоизменят, будем заново рассматривать просто финансовую составляющую объекта. Нам придется это
пересматривать.
Делать. Конечно.
По поправкам, которые должны вступать в силу со следующего года, на каждый дом должно быть отдельное разрешение на строительство и отдельное юрлицо. Вы вот в связи с этим ограничением видите перспективы комплексных проектов после вступления в силу этих поправок?
Ну, пока что для нас загадка, как это все будет, как комплексные объекты могут развиваться.
Хотите элемент веселья? На днях был жилищный конгресс, и выступал депутат господин Козейкин. Uh-huh. Его спросили про таунхаус. Он говорит, когда мы залезли в поправки в 214, оказалось, что на каждую секцию таунхауса нужно не только получать отдельное разрешение на строительство, но и создавать отдельное юрлицо. Ну вот в проекте таунхауса 300 секций, пожалуйста, 300 юрлиц и 300 разрешений на строительство. И 2 грузовика бумаг. на поселок.
Та же история с комплексным освоением. Потому что, ну, поэтому я и говорю, что для нас пока загадка, как это все будет выглядеть. Думаю, что закон все равно перед вступлением в силу претерпит, может быть, какие-то изменения еще.
Возможно, нельзя. Ну, по крайней мере,
вот потом... Именно вот в этих, вот в этих направлениях.
Еще вопрос в ту же лавочку. Если не ошибаюсь, у вас как раз в Новоселье был опыт продажи квартиры в готовых домах. Это ровно то, к чему сейчас осторожно, полунамеками призывает вице-губернатор Москвин.
И даже вроде и как не это... уже практически.
Он попросил строителей сказать, а что им для этого нужно? Да. Вот что вам нужно для того, чтобы продавать готовые квартиры? И насколько дороже готовые квартиры, чем квартиры на стадии там, первого этажа?
Ну, если говорить о строительном тресте, да, то у строительного треста достаточно консервативная политика по поводу развития компаний и наращивания объемов. Это, ну, так сложилось много лет назад, и мы этой политики придерживаемся. Это как раз нам позволяет максимально обеспечивать собственными средствами строящиеся объекты. И действительно мы...
Давайте перейдем на русский. Вы не лезете в банковские кредиты, и вы можете строить без денег дольщиков? Есть своя финансовая подушка?
У нас есть регулярно несколько объектов, которые строятся без привлечения долевых средств и банковских средств.
Так.
И, ну, регулярно...
То есть за 20 лет накопили какой-то капитал,
да, надо понимать. Конечно, мы...
А собственного банка у вас нет?
Нет.
Ну ладно.
Строя крупные объекты, конечно, мы не можем обойтись без этих инструментов. Но если говорить о небольших домах, а в Новоселье, в общем-то, дома достаточно небольшого формата, мы действительно можем себе позволить строить их без привлечения. И мы продолжаем. У нас не только есть опыт, мы продолжаем эту тему. И
сколько сейчас готовых корпусов в продаже? Один, два?
Сейчас готовых практически нет в продаже.
Считаете ли вы этот опыт успешным? И насколько дороже квартиры в готовом доме, чем квартиры в строящихся?
Дороже они незначительно, я думаю, в рамках там, 3-4%.
Всего?
Да. Но мы таким образом решаем множество проблем как для покупателей, так и для себя. Мы, не используя долевые средства, не имеем обязательства, в общем-то, перед, ни перед кем.
Да, и, понятно. То есть вы отчетность не сдаете, да, ежеквартально. Да.
Если какие-то колебания на рынке, еще что-то, мы можем всегда, ну, с этими домами работать. У нас нет обязательств никаких.
А почему все объекты так не делаете, денег не хватит?
Ну, конечно.
Обозначьте ценовой уровень сейчас вот, в Капитале, в Кудрово, в Новоселье. Сколько там стоит квадратный метр? На финишной стадии или уже в готовом?
В Новоселье средняя стоимость квадратного метра 70 тысяч.
Ну, недорого для этой локации.
Да,
да, в Кудрово.
Я не эксперт, 100? Не совсем эксперт по ценам, а там в районе 95, наверное.
Понятно.
До 100?
До 100. Да.
И у вас появился опыт уже в новых форматах, вы уже апарты начинаете строить. Mm-hmm. Позже остальных, но начинаете, тем не менее, да? Хорошо, тут у вас были всякие приятные события, вот за последние две недели две или три премии получили. Это на самом деле важно, или это такие побрякушки вроде орденов позднего советского периода? Или покупатель на это реагирует как-то?
Это однозначно важно. Ну, во-первых, это важно для нас, потому что это признание нашей работы, абсолютно искренне. Для покупателей это важно. Почему? Потому что, ну, как минимум, покупатель обращает внимание на такие проекты. Если он видит, что проект получил какую-то архитектурную награду, как минимум у него возникает интерес, ему хочется посмотреть.
Как минимум мы об этом напишем.
Если он приехал, ну, в тот же Нью-Питер, ну, мало кто остается равнодушным к нему. Вот основная цель этих...
Там вообще все неплохо, даже подозрительно как-то. Ну, просто очень хрупкая конструкция и какая-то перемена в раскладе сил. Так бы я был совершенно не против, чтобы территория развивалась так десятилетиями. Там парк сейчас закладывается, там еще какой-то спортивный комплекс закладывается. Ребята из УК Новоселья Ледовый дворец ввели и уже запустили, если не ошибаюсь. То есть такие точки притяжения.
Да, работает.
Работает, да.
Храм это, заканчивается.
Да, все нормально. Все нормально. И еще вопрос о конкуренции уже не на уровне регионов, уже не на уровне проектов, а на уровне форматов. Ну вот Коты, или как теперь называют, в городе Курты, да? Мы понимаем, что с их запуском будут определенные сложности. И одновременно город Петербург проводит дискуссии, устраивает форумы и продвигает идею формирования городов-спутников. Вот самый известный город-спутник из новых — это Южный. Была определенная идея на севере в районе там Сестрорецка еще 500 000 жилья построить. Тоже пока в сторонке осталось, но не знаю, чем закончится. Mm-hmm. Это конкурирующий формат? Они друг у друга отнимают покупателей? При успешном развитии Котов город-спутник не наполнится, и может ли быть реализован город-спутник без очень сильного административного ресурса?
Я вообще убежден, что Коты и города-спутники – это очень схожие понятия. Почему? Потому что рассматривать Кот не городом – это ошибочное явление.
Ну, проект «Капитал» находится в деревне Кудрово, да, не иначе?
Да.
С населением 13 тысяч жителей там на сегодняшний момент.
Идея Котов, задача Котов – сделать проект, район, как он сегодня называется, это районы у нас или поселки, абсолютно… Ну, в основном независимым от того города, к которому он примыкает. Это как раз мы об этом говорим. Это как раз решит многие проблемы.
Самодостаточным.
Это решит многие проблемы.
Кроме ваших миллиардов, вложенных в строительство, понадобятся миллиарды бюджетные, вложенные в транспорт, в инфраструктуру, в линию метро, в социалку. И еще миллиарды коммерческих инвесторов, которые будут развивать там все сектор услуг, торговли и прочее.
Ну, для коммерческих объектов надо условия создавать. Да, они придут.
Площадки. А это значит немножко понижать эффективность проекта, потому что часть земли придется выделять. Ну, коммерция же позднее немножко садится, да?
Конечно.
То есть не на первой очереди. То есть это все такие долгие игры, а с нашим переменчивым правительством не знаешь, чего от него ожидать в следующий раз.
Я все равно повторюсь, что в моем понимании это очень похожие понятия, поэтому в любом случае это будет один сегмент рынка. То есть не будет клиентов, которые будут выбирать только город-спутник, не рассматривая коты для покупки.
Ну, если решением федерального правительства в город-спутник Южный перевести пару больших институтов или заставить переехать туда федеральный университет, там население образуется, само собой.
Ну, да.
Возникнет потребность в новом жилье. Если туда посадить пару оборонных производств, опять-таки волевым усилием, вот их исторические здания в центре продать в сером поясе, а туда заставить переехать. То есть, в принципе, это возможно. Да и напомню вам, Анзор, что все-таки город-музей, в котором мы с вами имеем честь находиться прямо на улице Зодчего Росси, он не рыночным способом строился. Это Петр Алексеевич все-таки по плану Леблона как прочертил. Потом, правда, он удивлялся, потому что издержки плановой экономики были и у него. Должны быть каналы, а получились канавы. И бил палкой генерал-губернатора Меншикова за это. Но, тем не менее, ничего уже не поделать. Не все по плану получается.
Можно вопросик. А есть тут какой-то земельный запас или земельный банк?
Земельный портфель, да.
Да, портфель. Потому что земли-то все меньше и меньше, и меньше, особенно в черте города.
Ну, если мы говорим о крупных проектах, опять же, там «Капитал Новоселье», «Капитал» еще 4-5 лет будет строиться. «Новоселье» рассчитан еще лет на 15, как минимум.
Поросят столько не живут.
Ну, кроме этого, в городе у нас есть проекты, которые мы сейчас развиваем. Это мы только начали строительство проекта на Марис Тереза и крупный проект Купчино.
На Марис Тереза — это тот скандальный адрес, связанный с немецкими коттеджами.
Да.
5 этажей будет в итоге?
Да.
По факту.
5 этажей все-таки.
В ноль рассчитываете выйти со всеми затратами?
Да.
Буду рад.
А можно еще вопросик с этим? Как раз сегодня вышел у нас текст, который касается старых проектов реновации хрущевок, да, когда планировали их надстраивать. И вот некоторые люди говорят, что такие вещи могут быть достаточно рентабельными, то просто 20-28% рентабельность, если брать квартал. Вот такие проекты вам не интересны?
Нам не интересны, мы никогда, во-первых, маловато, во-вторых, мы практически никогда не занимались реконструкцией. У нас там есть некий опыт в далекие года, но это не наша немножко сфера.
Это, наверное, я уточню. Видите, все эти вещи рассчитывались на немецком опыте. И абсолютно правильно.
Я хотел сказать, что есть опыт.
Но тогда надо смотреть структуру расходов на эксплуатацию. Если у вас треть доходов семьи уходит на отопление и электричество, то повышение энергоэффективности вам сразу просто плюс дают, да? А если у нас-то 15% до сих пор, ну, в общем, граждане и приют более-менее. Да. Больше энергоэффективности. Это Минстрой может требовать, хоть сколько хочет, чтобы была высокая энергоэффективность. Потребитель пока этого не чувствует.
Но тут вопрос, я так понял, был все-таки увеличение площадей. И параллельно реконструкции.
Изначально все началось с того, что глава КГА сказал, что давайте мы оставим хрущевки в покое и будем их как-то совершенствовать, будем их как-то реконструировать, надстраивать, что-то делать. И поэтому сейчас архитекторы обсуждают возможность возродить старые проекты, как было на Торжковской, 16, такие вот дома, да? Вот, и все думают на это.
Ну, такой опыт есть в Европе.
Ну, видите ли, тут глава Кагаевич сказал, что нечего на тут губу сильно раскатывать. Это я перевожу упрощенно. Вот, нечего привыкать жить в больших квартирах с высокими потолками.
Да.
Была очень интересная конференция недавно. Группа «Конфидент» праздновала 25 лет. и мы помогали писать программу. И очень интересно было с Петром Кузнецовым обсуждать. Он утверждает, что люди в просторной квартире с высокими потолками, с чистой водой, прошедшей хорошую очистку, с чистым воздухом, нормально кондиционируем, они себя иначе чувствуют, иначе ведут. Он уверен, что гражданское ответственное общество невозможно воспитать без нормальных жилищных условий. И при этом он считал, что государство должно эту штуку датировать.
Государство,
ну,
не
через ставку или так далее. Я говорю, конечно, вот им нужно, чтобы люди жили в студиях и на 15 лет кредита. Вот, да. Это самая такая управляемая часть населения. Mm-hmm. То есть вы останетесь верны своей линии. А парты пока для вас экспериментальные площадки?
А парты абсолютно экспериментальные. У нас их очень небольшое количество.
Два объекта, если я правильно
понимаю. Два объекта, но при этом, если говорить там о Зеленине, там всего 58 апартов.
Да, ну, то есть, там и загородку побольше. Тоже пока развивать сильно не будете. Тоже три поселочка и все. Или будут новые там?
Ну, загородку мы в любом случае все время рассматриваем, но поэтапно, то есть должен хотя бы там к концу подходить текущий проект, да, а понятно. Это Петергоф, и тогда можно будет всерьез рассматривать какие-то новые участки.
Ну, в принципе, никаких противоречий, потому что если у нас на 50 тысяч сделок с новостройками приходится там 5 тысяч сделок mm-hmm. коттеджных поселках, ну, 10% mm-hmm. рынка, так оно и есть. Ни больше, ни меньше. Mm-hmm. Ожидаете ли вы серьезных потрясений на рынке, связанных с тем, что доходы граждан не растут, а себестоимость все-таки в строительстве растет? Или это будет какой-то вялотекущий процесс?
Я убежден, что это будет вялотекущий процесс. И, как я уже сказал, в любом случае неизбежно какое-то перераспределение рынка.
Вы надеетесь, что в вашу пользу?
Ну,
а вдруг государство придет, как фонд реновации какой-нибудь в Москве, и все себя начнет забирать?
Ну, Петербург пока что не Москва, поэтому...
Это хорошо или плохо для застройщика?
Я думаю, что хорошо. У нас нет такого конкурента сильного в виде администрации города и стройкомитета.
Да, согласен. То есть мы... Но ларьками они уже торгуют, уже подбирают.
Ну, это и не наша сфера.
Я понимаю.
Поэтому каких-то глобальных потрясений... Ну, надо отдать должное, что ждали там, 2 года назад, ждали там серьезного потрясения. Действительно, оно было достаточно чувствительным. Все. Надо отдать должное государству, что все равно применяют какие-то инструменты для поддержания рынка, и они, в общем-то, во многом держат его на плаву.
Субсидирование ставки имеете,
да,
в первую очередь.
Вот,
да, соглашусь.
Я думаю, что даже если какие-то потрясения случатся, ну, по крайней мере, практика показывает, что государство поддерживает и есть инструменты для поддержания.
То есть ужас, рынка. Конечно, но не ужас, ужас, ужас. Сколько у вас сейчас минимальная ставка по вашим проектам, не знаете? Не смотрели? Ну, я видел уже свежие какие-то данные. Там строители заявляют 7%, 6,5%. То есть это уже близко. Это, конечно, комбинированные схемы, когда банк вместе застройщик.
Все равно в основном около 10.
Крутится, около 10, да. Реально, да. Около 10 реально. Хорошо, спасибо. Надеюсь, что если будут какие-то интересные события, связанные с новыми комплексными проектами, или как-то прояснится ситуация с мусороперерабатывающим заводом, обязательно будем обращаться за комментарием. Елена, вопросы есть на закуску последний? Или отпускаем гостя с миром?
Можно еще вопросик?
Пожалуйста.
Скажите, опять же, на том же самом жилищном конгрессе очень много было жалоб на крах малого строительного бизнеса. Хотя вообще-то таких жалоб...
Лев Моисеевич Каплан.
Не только Лев Моисеевич. Там...
Он просто главный певец,
да,
этой темы.
Он
да,
он всегда. Да. Что у вас сейчас обстоит с субподрядчиками вашими? Вот действительно ли у вас количество субподрядчиков, ну, у строителей... Но
легко ли найти нормального супчика?
Да, 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 да,
всегда
да,
ли вы им платите сейчас. Или там всегда ли вам выполняют свои обязательства?
Ну, у нас пока что нет случаев, чтобы какой-то крупный субподрядчик там разорился, ушел, исчез там, и так далее, и не выполнил свои обязательства. Mm-hmm. Ситуация бывает.
Это
разная.
По городским проектам, в основном.
Да, не по областным. У нас подрядчики.
Нет, бюджетные.
А, ну, бюджетные, да, это частая история. У нас нет, опять же, говоря о консервативной политике, она же ну, в нашей компании не только с точки зрения там, финансирования или там, увеличения объемов, нет. У нас и с точки зрения людей и компаний, которые работают с нами в партнерстве, в общем-то, тоже достаточно консервативно. Поэтому,
если по 10 лет работаете
да,
с одним.
Да, подрядчики, они, в общем, привыкли к нашей схеме работы, к системе там, оплаты. И, в общем, они выдерживали времена и посложнее.
Как вам удается быть таким островом прямо вот стабильности? Столько всего происходит за последние 10 лет.
Как я уже сказал, мы не рвемся за объемами. Можно это статистика, она четко это показывает. В благоприятные или строительные времена почти не остается ни одной компании, более-менее крупной, которая не наращивает свои объемы. Мы этого не делаем принципиально.
Вы никогда не уходите за пределы десятки и никогда не бываете в первой тройке. По-моему,
да.
Вот как-то так.
Да. У нас один объем, и мы его продаем фактически там в любые времена, как кризисные, так и благоприятные. Это нам удается в любое время, в общем, оставаться самыми стабильными, наверное, на рынке.
Причем не скажу, интересно, что там все гладко, легко и просто. Ну, история с велотреком, много нашумело, много чего сделано.
Есть много скандальных
людей. История с гаражами, да, история с Марисой Терезой, то есть там хватает внутренних течений водоворотов. Тем не менее, фирма справляется, и слава богу. Вот, в общем, такие островки и расчет, что рынок жильям достаточно рынок, в достаточной степени рынок, чтобы выстоять в очередную административную бурю. Спасибо.
Спасибо.
До встречи через неделю. В эфире была программа «Квадрат». Дмитрий Сеночкин. До свидания.